Вы на хвалях Радио Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу бліжэйшай гадзіны мы прапануем вашай увазе перадачы «Пражскі акцэнт», званочкі Яна Максімюка і вольную студыю. Сённяшні госць Міхася Скублы, паэт і заснавальнік прыватнай мастацкай галерэі Славамір Адамовіч. І спачатку я перадаю мікрафон свайму калегу Юры Дракахрусту.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе пражскі акцэнт. Тэма выпуску «Беларусь перад выклікам расейска-украінскага канфлікту». Ці стаў Лукашэнка ў расейскі вайсковы шыхт у гэтым канфлікце? Што азначаюць беларускія вучэнні, якія ладзяцца зараз? Ці існуе пагроза расейскага вайсковага ўварвання ў Беларусь? Гэтыя пытанні ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Павел Вусаў і Вікторыя Закрэўская і ваенны эксперт Андрэй Паротнікаў. Ці стаў Александр Лукашэнка ў адзіны ваенны шыхт з Расіяй у яе канфлікце з Украінай? З аднаго боку, рабіліся заявы міністрам замежных справаў, пра што і Лукашэнка на гэтым тыдні прыгадваў, што Беларусь падтрымлівае тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, падтрымлівае кантакты з новымі украінскімі ўладамі, што істотна адрозніваецца ад пазіцыі Масквы. Але з іншага боку, на гэтым тыдні ці то Лукашэнка запрасіў, ці то яго прымусілі запрасіць расійскія самалёты. Акрамя таго, Беларусь пачала вучэнні на поўдні краіны разам з расейцамі, што, ну, магчыма, у той сітуацыі, якая зараз ёсць, уяўляе проста канкрэтную ваенную небяспеку для Украіны. Дык вось гэтыя розныя про і контра, якая як бы раўнадзейная, Павел.
Па-першае, Лукашэнка зразумела, што хацеў выкарыстаць сітуацыю напружанасці на расейска-украінскіх адносінах дзеля таго, каб размарозіць адносіны з еўразвязам, паказаць сябе больш-менш памяркоўным дыктатарам, па сутнасці паўтарыць сітуацыю, якая склалася калісьці ў адносінах паміж Расіяй і Грузіяй у 2008 годзе. Ну і гэта спрыяла, як мы ведаем, размарозцы адносінаў з еўразвязам і новаму дыялогу. Таму я думаю, што Лукашэнка і ягонае атачэнне менавіта так хацелі выкарыстаць гэтую сітуацыю. Адсюль заявы адносна таго, што Беларусь падтрымлівае цэласнасць Украіны, што гатова размаўляць з новым кіраўніцтвам, каб паказаць Захаду памкненні да стабілізацыі сітуацыі як унутры краіны, так і за мяжой. Але зразумела, што сітуацыя ў самой Расіі, яе падыход і да Беларусі, і да іншых постсавецкіх краінаў змяніўся. І такая пазіцыя, якая была ў 2008 годзе, зразумела, такую пазіцыю Лукашэнка ўжо не ў стане ўтрымліваць зараз. Таму пры дэкларацыях адносна таго, што ён гатовы размаўляць і весці дыялог з Украінай і з новым кіраўніцтвам, практычна ён не можа супрацьстаяць і супрацьдзейнічаць памкненням Расіі звязаць Беларусь у іх планах да агрэсіі. Зразумела, што наўрад ці Лукашэнка будзе ўдзельнічаць адчынена ў агрэсіі, расійскай агрэсіі супраць Украіны, але тым не менш не згадзіцца на ціск Расіі, на прымус размяшчаць дадатковыя самалёты і дадатковыя базы на тэрыторыі Беларусі, ён ужо не зможа. І калі Расія паставіць перад фактам Беларусь адносна ўдзелу і падтрымкі сваёй аперацыі ў Крыме, я думаю, Лукашэнкі ўжо не будзе магчымасці супрацьстаяць, ён будзе змушаны пагадзіцца з пазіцыяй Расіі.
Вікторія, а вось з пункту гледжання, так бы мовіць, міжнароднага права, назавем яго так. Вось паўсюль гаворыцца, што аперацыю Расіі ў Крыме падтрымалі адно толькі Паўночная Карэя і Сірія. Але можна сказаць, што Паўночная Карэя і Сірія, ну, паветра, у прастору сказалі, ну да, мы падтрымліваем. Мы там сядзяць сябе ў сваім Дамаску ці Пхеньяне. Вось. А што тычыцца Беларусі, то так, словы былі сказаныя такія вот там пра цэласнасць. Але рэальна ў ваенным плане робіцца зусім іншае. Запрашаюцца самалёты, прычым, як высвятляецца, ну, так бы мовіць, там, пад ціскам, не пад ціскам, але сёння гаворыцца, што мы прапаноўваем, а потым гаворыцца, да нет, это нам прапаноўвалі, ну, і потім потым адбываюцца вучэнні, на якія ўжо адрэагаваў МЗС Украіны, дык высвятляецца, што Беларусь пайшла далей за Дамаск і Пхеньян, якія абмежаваліся, ну, толькі фармальнай моўнай падтрымкай. Ці гэта ўсё ж такі не так?
К таму, што на сьогоднішні дзень адназначна падзержалі расійскае вмешательства на тэрыторыі Украіны толькі Сірія і Северная Карея. Можно еще добавить, что вот вчера стало известно, что Китай не поддержал вето России в Совете Безопасности ООН по поводу неконституционности референдума в Крыму, поскольку это не соответствует интересам Китая. Поэтому если можно считать позицию Сирии и Северной Кореи некой недостаточно значительной позиции, то, думаю, никто не станет спорить, что сам факт того, что Китай вот здесь не смог поддержать Россию, говорит о том, что в такой ситуации Минску, как, в общем-то, и другим странам, ведущим глобальную политику, разумнее всего и рациональнее постараться проводить стратегию наименьшей вовлеченности. Что касается самолетов, то это, конечно, не поддержка России в конфликте, а выполнение обязательств, взятых на себя в рамках договоренностей, существующих между Россией и Беларусью по созданию совместной системы противовоздушной обороны. На минуточку, на сегодняшний день юридически, не фактически, вооруженного конфликта в Крыму нет. Выстрелов нет, трупов нет. И поддерживать сегодня Россию в войне, которая не существует, у Беларуси нет даже теоретически или юридически. На мой взгляд, решение разместить истребители на своей территории в том числе отвечает определенным интересам Беларуси, а именно интересам безопасности. На восточном рубеже НАТО уже началась определенная активность разведывательная, дислокационная, и Беларусь вынуждена принимать разумные меры по обеспечению безопасности собственной территории. Другими словами, позиция Беларуси, озвученная Макеем, да, это белорусская официальная позиция по ситуации в Украине. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. А решение разместить российские истребители и проводить военные учения – это часть белорусской оборонной политики.
Андрей, с кем из наших коллег вы згодны? Все ж таки, вот это и запрошение самолетов, и в учении, на какие отреагировал Киев, это можно разглядать как, ну, скажем так, военную солидарность у, ну, скажем так, конфликте, в войне, якой нема, але, тем не менее, она может початься. Те это, как вот Виктория сказала, ну, просто военное сотрудничество из Украины, как сказано в официальном комментарии белорусских владов, это абсолютно никак не связано.
По-перше, я ввогуле не схільны разглядваць гэтую сітуацыю з перабазіраваннем расійскіх знішчальнікаў на Беларусь з кропкі гледжання нейкай такой вайсковай неабходнасці ці неабходнасці ў плане бяспекі, як там было сказана, што НАТО актывізавалася і гэтак далей, і гэтак далей. Ніякіх адносінаў да актывізацыі НАТО гэта не мог. Я маю на увазі вот пачатак гэтых вучэнняў запрашэння на іх расейцаў. Трэба папросту ўлічваць, што Беларусь вельмі залежыць ад Расіі ў фінансавым плане. І той палітычны дэбат адносна падтрымкі і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны і кантактаў з новымі украінскімі ўладамі, якія мы мелі магчымасць бачыць, ён, безумоўна, міма Москвы не прайшоў. Там трэба неяк залагодзіць сітуацыю, залагодзіць основного, скажем так, партнера. И вот официальный Минск пропоновал то, что особисто Минску не цікаво, это пытание обороны, пытание супрацовництва в межах этой супрацповетренной обороны. Тому и были инициированы эти учения, которые, до речи, отбываются по всей территории Украины, а не только на полдне, и на яких запросили, не запросили, а яны сами прилетели российцам. Чому, скажем так, Минск пошел на вот это перебазирование? Ну, по-перше, спужались. Спужаліся, тому што украінскую сітуацыю ва ўсіх краінах СНД сталі прыміраць на сабе. І не толькі украінскую, дарэчы, трэба звярнуць увагу, што невядомыя снайперы стралялі не толькі ў 2014-м Києві, але ў 2010-м у Бішкеке. Таму, скажам, Мінск спрабуе неяк лавіраваць тут, але пры гэтым, скажам, некай палітычнай падтрымкі расійскіх дзеянняў, я думаю, з беларускага боку не будзе, таму што фактычна гэта означало поставить под удар перспективу нормализации отношений с Заходом, на які кинуты шмат намаганий, да речі шмат финансовых ресурсов тогда.
Андрей, а вот в чисто военном плане, ну, зараз слово «вучение» – это такие эвфемизмы. Россия проводит вучение у себя на межах, украинское войско проводит вучение, может, те зеленые человечки в Крыме всего только так само проводят вучение. Так вот, это вучение на территории Беларуси. Ну, скажем, Украина в теперешней ситуации может воспринимать это как погрозу, как еще один потенциальный фронт, отповедно менять певную дислокацию войсков, то есть, махчима, я не могу чекать удара из полночи, ну, коли так, знаете, разважать про то, что может быть. И в этом сенсе на вот это вучение уже уплывают на военную ситуацию во Украине. Это не так?
На Украине так, а это не значит, что белорусский бок менавито рыхтуется до некой агрессии, эти там типа трынки агрессии с боку России. Белорусский бок вращает властные пытания. Ну, или то, что как это у нас шестерка робится, но хотели как лучше, а получилось как всегда.
А может так и хотели?
Сомневаюсь.
Наступное питание. Вот вы уже, Андрей, почали про это говорить. Так само с шматликих заявов, которые прогучали на этом тыдне из устного Александра Лукашенко. Одна из них была такая, и он начал говорить, что, мовляв, а у нас с русской мовой все нормально, все хорошо, ни русскомовных нема, ни украиномовных, все однольковые, все хорошие. Вот. Причем, звертаючися до керовника Мордовии, мовляв, ну правда же, вот вы же сами бачите. На ваш погляд, це означает это, что... Ну, просто человек сполохался. Бо на фоне того, что отбывается во Украине, ну, гучать такие голосы, что, махчима, российские браты, так бы мовить, на драйве могут на танке и в Беларусь приехать. Это саправды некая такая вот перестерога, вот она прорвалась в этом спиче на кон того, что у нас с русской мовой все нормально. Те это просто, ну, часом Александр Егорович так говорит, что мы русские, мы один народ, у нас все хорошо, так сказать, безо всякой совести. Те тут совесть просочивается. Андрей, как вы меркуете?
Я вижу, что совесть просочивает, совесть наупростовая. Это реха той паники, якую вызвало российское ворвание в Крым. Относин Александра Лукашенко с Кремлем, до речи, николи не были уж так занадто добрыми, как уже сказать. Тому он фактично разумеет, что ніякого иммунитет супраць брутальных деяний с боку Москвы, его нема, он нема зараз и не будет иметь надалей. Ты больше, ну что, в принципе, российский бок открыто намекает, что он уже надокучил. И единое, что зараз, в принципе, гуляя ему плюс, это то, что в Беларуси нема конкурентов, внешним гульцам фактично нема с кем размовлять, кроме как с Лукашенко. И нема на кого оба пертися внутри краины. Тому это его вратовое, али покуль.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Беларусь перед выкликом российско-украинского конфликта». Виктория, а на ваш погляд, Лукашенко воспринимает это как погрозу, и особливо нема подстава, вот как сказал Андрей, в Украине российцы, в принципе, долго чекали, а махчимы просто скористались ситуацией, коли саправды в Украине, ну, скажем так, разные силы, разные люди, разные плыни, но в Беларуси, так бы мовить, плынь одна, она всем ведомая, ведомая, как ее зовут. И в этом сенсе, может, навод, коли теоретично там некие мысли у россиян есть, а ли такая погроза просто выключена? Как вы меркуете?
Я думаю, что здесь важно помнить, что оборона русскоязычного населения – это не причина конфликта в Крыму, а повод к этому конфликту. Причиной, на мой взгляд, является чрезвычайная ситуация, в высшей степени неопределенность в Украине и, собственно, угроза российским активам. В первую очередь флоту, во вторую и далеко не последнюю очередь интересы российского капитала в оборонной и тяжелой промышленности в регионе. России было в том числе, естественно, необходимо не допустить уход Украины в НАТО. В этом свете предпосылок для российского вторжения в Беларусь в ближайшее время нет. Мы в НАТО не окажемся ни завтра, ни послезавтра, ни в какой обозримом будущем российский интерес в нашей тяжелой промышленности и оборонном комплексе, он уже в определенной мере соблюден. А что касается непосредственно высказывания по поводу отсутствия проблем с русским языком, я думаю, что это сообщение адресовывалось не столько российской власти, сколько общественному мнению, причем скорее белорусскому. То есть Александр Лукашенко еще раз всем напомнил в Белоруссии, что у нас разгула национализма, экстремизма нет и не будет. У нас толерантность, с русским языком проблем нет. Ведь нельзя забывать, что стоящая в Крыму на сегодняшний день получает эмоциональный отклик не только у россиян, но и у белорусов, которые тоже чувствуют себя причастными в определенной степени. И информацию они получают из, скорее, российских СМИ, и, конечно же, их это беспокоит. Поэтому я думаю, что высказывание, ну, я бы не относила его к области паники и... В целом, ожидания российских войск на белорусской границе в ближайшее время, на мой взгляд, ну, очень большое преувеличение.
А, Павел, а вы лечите это так само перебольшиванием? И, дальше, такое питание. Вот коли себе уявить, что ж таки, такий сценар, ну, всякие бывают на свете сценары, да, то вот, ну, что тычется Украины, то яе, как бы, обороняли, выступали у яе подтримку, хотя, на погляд некоторых, эта подтримка была довольно слабой. А вот, коли уявить себе, что, скажем, при Лукашенко это отбывается, а кто его оборонять будет? И все-таки будут оборонять Беларусь?
По-перше, хотел бы сказать, что, конечно, войска у каля межа в Беларуси не будет, бо фактично нема межа, и войски российские уже присутные у Беларуси. Это и войсковая база, маю на увазе авиабаза, якая была дислокована менавіта у 2013 годзе, і новыя самалёты. Фактычна ніякай перашкоды фармальнай для ўвахода расійскіх войскаў, нават юрыдычнай перашкоды няма. І калі мы паглядзім, як вогулі размешчана ў стратэгічным плане беларуская абарона, то на ўсходзе гэтай абароны, як мы ведаем, сутнасці нема. Усе асноўныя часткі, усе асноўныя кропкі баявыя дыслакаваны менавіта на захадным напрамку. Што тычыцца расійскай вогулі дактрыны ці палітыкі ў дачыненні да Украіны ці да Беларусі, і трас такі яна не базуецца на нейкіх інтарэсах, гэта абсалютна ірацыянальны падыход ад будавання расійскай імперыі, бо калі б расейцы падыходзілі менавіта з пазіцыі нейкіх эканамічных інтарэсаў, то можна было б нармальна фарміраваць адносіны з новай уладай, як гэта было пасля рэвалюцыі 2004 году. Можна было б вырашыць пытанне і флоту Севастополю, і іншыя пытанні, звязаныя з эканамічнымі і стратегічнымі напрамкамі. Тым не менш, менавіта Расія вырашыла выкарыстаць сітуацыю, якая склалася ва Украіне, для разарвання Украіны, для пашырэння сваіх менавіта геапалітычных, імперскіх уплывах. І таму менавіта такі падыход будзе выкарыстаны і ў дачыненні да Беларусі, іншых краінаў. І я думаю, што Лукашэнка гэта добра адчувае, таму і жадае нейкім чынам злагодзіць напружанасць, якая ўзнікала неаднакротна ў адносінах паміж Менскам і Масквою, то бок паказаць, што ён ўсё ж такі лаяльны саюзнік, бо пасля Украіны і калі Расіі удасца, а выглядае на тое, што удасца адарваць Крым, гэта азначае, што нішто і ніхто не зможа яе стрымаць у яе памкненнях, ніякія міжнародныя арганізацыі, ніякія міжнародныя дамоўленасці ў тым, каб пашырыць нейкім чынам, рэальна пашырыць кантроль і за Беларусію. Тут зусім не важна, які будзе кантэкст. Ці гэта будзе расійская мова, ці, напрыклад, пагроза для газаправоду, які ідзе па тэрыторыі Беларусі, ці, напрыклад, забіццё некалькіх грамадзян расійскіх на тэрыторыі Беларусі. Давайце прыгадаем, як гэта рабілася ў дачыненні да Літвы, Латвіі, Эстоніі ў 40-м годзе, да Фінляндыі, і зараз гэта робіцца ў дачыненні да Крыма. А што тычыцца, хто будзе абараняць Лукашэнка, то зразумела, нема такіх унутраных рэсурсаў у беларускага грамадства ці ў знешняга мірового грамадства, каб абараняць не тое, што рэжым Лукашэнкі, а нават Беларусь. Бо ў гэтым мы бачым, што рэсурсаў знешніх і жадання міжнароднай супольнасці бараніць суверэнітэт Украіны нема.
Павел, я вас правильно разразумел, что значит российское ворвание непозбежно?
Я думаю, что коли зараз не спынить Россию у яе помкненних менавіта до Украины, а одиное, что может Россию спынить, это жесткие санкции и присутность войсковая краин НАТО у Чорным море альбо на территории Беларуси, то ворвание, я бы не сказал, что ворвание непозбежно, я бы сказал, что целковитый контроль и фактично милитарная, политичная, экономичная оккупация Беларуси непозбежна.
Уладальник порталу Тутбай Юрий Зисер недавно написал в своем блогу, как раз когда российская операция у Крыма только разворочивалась, что Беларусь может зазнать то и самое в том выпадку, когда при Лукашенко, типа после Лукашенко, почне, так бы мовить, разворочиваться в бок Захода, почне робить некие кроки туды, тогда, так бы мовить, приедут российцы на танку учить правильному геополитичному выбору. Мы, до речи, бачим, что зараз з'явився некий российский план, ну, тяжко сказать, накольки он, як бы, серьезный, але сутность, накольки я зрозумел, его такая, что ці мы отбираем у вас Крым вообще без размову. Ці вы отмовляетесь от НАТО, вы отмовляетесь от ассоциации с Евразвязем, ну и мы, мовляв, тады подумаем. Может быть, Крым и отдадим вам. Покинем. А вот, так як вы лечите, вот, сапраўды, скажем, Россия может прийти, коли хочет, в Беларусь, так бы мовить, на танку приехать. Ці сапраўды, вот этот вариант, он только на той выпадок, коли краина истотно захочет поменять свой геополитичный выбор. Виктория.
Мне достаточно сложно комментировать сценарий, основной посыл которого, на мой взгляд, сложно отнести к какой-то краткосрочной перспективе. В России, на мой взгляд, белорусской власти на сегодняшний день никого не нужно и замасливать тоже. Мы свои обязательства выполняем в полной мере. Менее надежным партнером мы не стали. Собственно, маневры и истребители этому доказательства. Что касается поддержки территориальной целостности, то это наша официальная позиция по поводу российской агрессии, а не партнера по военному союзу. И она может отличаться от позиции России. Если же мы говорим об альтернативном геополитическом выборе Беларуси как о некой отдаленной перспективе, то, ну, я не знаю, предсказывать будущее – это за рамками моей компетенции.
Простые минулые. Андрей, а ваша оценка? Вот Павел такую схему намалевал, что, ну, в принципе, хоть завтра могут прийти. Досвід Украины показывает, что все-таки есть, как бы, некие такие, ну, триггеры, что все ж таки российское ворвание в певном сенсе было обумовлено, ну, нестабильной ситуацией в Украине и то, что и она робила выбор на корысть Заходу. Вот Беларусь это так само, на ваш погляд, триггер?
Я думаю, что так. Я не могу так упэўнена казаць, что там будут российские танки, если там еще нечто, а для того, что тиск и политичный, и экономичный, и информационный будет шаленый. Абсолютно. Это однозначно. Мы могли это назирать по, скажем, на прикладе Грузии, мы могли это назирать на прикладе Молдовы, потому что мы это не сможем назирать на прикладе Беларуси. Треба разуметь, что относно безболезненный такий дрейф Беларуси на Запад может отбываться только по мере ослабления России. А Россия слабее. Путин створил очень добрый пропагандистский аппарат, який, в принципе, дает глубочные картинки великой, могутной, устающей с колен России. Але факты, речь упартая, яны свечат зусім об іншим, Россия в глубоком кризисе. И, до речи, вот этот кризис, это так само выклик для Беларуси, потому что, ну, мы так само не подрыхтованы до того, что робить, когда на самом деле Россия возникнет очень-очень серьезные проблемы. Тому я згодны, что триггер таки есть. Але я не могу казать, что это будет некий силовый сценарий. Максима, на той момент у России попросту не будет уже силы для некого ворвания. Але экономично, политично, информационно будет очень мощно.
Ну и наприканці, так бы мовить, агульная оценка ситуации, в якую зараз потрапила Беларусь, потрапил официальный Минск. С одного боку, шмат погрозов. Доводится примать самолеты, доводится удельничать в неких учениях. И неведомо, что завтра, так сказать, кто куды, на чем приедет. А з іншого боку, вось ви, Павел, уже сказали про тое, што па меншай мере магчымасць бліжэння з захадам пад, так бы мовіць, геапалітычным соусам яна зараз імаверна як у 2008 годзе. Вы, праўда, Вікторія, сказалі, што ну як бы зараз няма ў Крамля падставаў больш любіць Александра Лукашэнку, але любоў справа такая, магчыма, і прыйдзе ў гэтай сітуацыі. Дык вось, калі браць, так бы мовіць, рызыкі і магчымасці гэтай сітуацыі, скажам, для Беларусі, чаго больш, Андрэй?
Ну, калі браць улады, то я лічу, што больш пагроз і больш, скажам, будзе стратаў, калі канфлікт перайдзе такую стадыю эскалацыі, таму што гэта перш за ўсё і страта рынка збыту. Украіна гэта адна з нешматлікіх краін, з якой у нас становішча сальда гандлёвага баланса.
Павел, ваша ацэнка рызыкі і, так бы мовіць, вокна магчымасцяў, што шырэй?
Я думаю, што, канешне, вокны магчымасці па сутнасці адсутнічаюць, бо калі Лукашэнка б жадаў бы пайсці на дыялог з Захадам, то зрабіў бы ўжо некалькі крокаў, перш за ўсё выпусціў бы палітычных вязняў, калі б сапраўды шчыра хацеў палепшыць адносіны з Захадам без усялякіх умоваў і паказаць такім чынам добрую волю і гатовасць ісці на сустрэчы і разгортваць дыялог. Але мы разумеем, што разгортванне дыялогу ў дадзенай сітуацыі, калі ўсе сілы Москвы вельмі напружаны, яна вось так агрэсіўна захоўвае сябе ў дачыненні да Украіны, то ў дадзеным выпадку такія крокі Мінску ў кірунак да Захаду вельмі моцна маглі б раздражніць Москву. І менш усяго Лукашэнка жадае ў гэтых умовах раздражняць Москву. Ну і прыклады таго, што вось і вучэнні, і прыляцелі самалёты, сведчаць пра тое, што якраз такі Лукашэнка не пашырае вокны магчымасці, а наадварот звужвае іх. І другі момант, не трэба забывацца, што ідуць выбары прэзідэнцкія, і напярэдадні выбараў Лукашэнка будзе патрабаваць не толькі палітычнай падтрымкі, але і эканамічнай, бо мы ведаем, які стан гаспадаркі ў Беларусі на сённяшні дзень, і перад выбарамі дэстабілізаваць эканамічную сітуацыю азначала б вельмі моцна стварыць умовы для сур'ёзнай пагрозы, тым больш, што гэтую пагрозу маглі б выкарыстаць расейцы. Прыгадаем, як разгортвалася сітуацыя перад выбарчы год у 2010 годзе, якую вайну расейцы праводзілі супраць Лукашэнкі, і ён гэта вельмі добра памятае, таму я не думаю, што ён будзе рухацца альбо рабіць рэзкія выкладкі на бок Захаду. І трэці момант, ён будзе чакаць, і ўсе чакаюць тое, як будзе Захад захоўвацца ў дачыненні да Украіны. Калі ён праглыне факт, што Крым будзе адарваны, то ён нават і кроку не зробе на кірунку да Захада, бо вельмі добра будзе разумець, што ў выніку нейкага канфлікту з Масквой вельмі сур'ёзнага Захад яго не падтрымае.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітолігі Павал Вусаў і Вікторія Закрэўская і ваенны эксперт Андрэй Паротнікаў. Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша